Петр Иванович объяснил мне, что я ничего не понимаю в диалектике. Он сказал, что страшные годы позади, и теперь жизнь будет улучшаться сказочными темпами, потому что создан новый мир, где царят справедливость и разум. Он привез меня сюда, обеспечил всем необходимым, полностью восстановил мою любимую комнату. Сначала я ему не очень верил, но он снова доказал свою правоту. Большевики действительно совершили чудо. Вы посмотрите вокруг, как изменилась жизнь, как изменились люди. Мне трудно выбираться из дома. Я болен. Дезактиватор разрушил иммунную систему организма, наградил меня жесточайшей аллергозависимостью, но я читаю газеты, слушаю радиопередачи, иногда беседую с местными жителями. Коммунизм — превосходная вещь. Я всегда считал его недостижимой утопией, но эта утопия становится реальностью прямо на глазах.
«Бедняжка», — шепнула Зоя. «Ясно, что газеты ему печатают в одном экземпляре. Радиостанция вещает персонально для него, а местных жителей мы видели.
И все-таки у вас остаются сомнения. Эликсир власти вы им пока не отдали. Большевики его ищут, но не могут найти». Гальтон вспомнил о папке «Ответы». «Скажите, часто ли вам делают инъекции?»
«Часто.
У меня очень заботливые врачи, даже слишком заботливые. Каждые 3 дня они погружают меня в релаксирующий сон». «Это препарат, подавляющий волю», — громко сказала княжна. «Они пытаются вызнать, где спрятан эликсир».
Старик повернул голову и замигал. «Я слышу женский голос, очень милый. И он прав. Я подозревал нечто подобное. Всякий раз во время релаксации мне снится один и тот же сон. Кто-то настойчиво спрашивает, где тайник, где тайник. Но я предвидел это и принял свои меры предосторожности. Слово «тайник» в моей подкорке включает совсем другой ассоциативный ряд. Впрочем, это долго рассказывать, и у меня совсем нет сил».
«У вас есть сомнения по поводу Громова и большевистского земного рая?» — повторил свой вопрос Норт.
«Да, кое-какие».
Старик снова перевел взгляд на доктора.
«Понимаете, это слишком ответственное решение — назначить полноправного преемника. Здесь, в поселке, очень хорошо, чисто, культурно, разумно. И люди просто чудесные, с кем ни поговори. Но у них боязливые глаза. У всех до одного. Это меня беспокоит».
И опять вмешалась Зоя. Она наклонилась над больным. «Вы правильно поступили, сохранив эликсир власти у себя. Но нам вы можете его отдать. Он попадет к тому, кому нужно». Гальтон дернул ее за руку. «Полегче, полегче, ты все испортишь». Но Зоя красноречиво кивнула на прибор. Стрелка кардиоактивности трепетала у самого нуля. Просто удивительно, как у старика хватало сил шевелить языком.
«Еще укол?» — Айзенкопф показал готовый шприц и сам себе ответил. «Нет, это его убьет».
А умирающий ничего этого не видел и не слышал. Он смотрел только на Зою.
«Кто эта очаровательная особа? Ваша жена?»
Тратить время на объяснение, в каких отношениях состоят они с Зоей, Норт не стал. «Да, жена. Скажите, а для кого вы оставляли послание в ректории, в английском клубе, в церкви?»
— Ближе, сударыня, ближе,
— медленно выговаривая слова, попросил пациент. Вопрос он, кажется, не расслышал. Княжна наклонилась еще ниже.
— Да, вы действительно очень милые. Жены вообще очень милые, я это знаю. Вы просите отдать вам эликсир власти. Но я должен быть совершенно уверен. Я ведь не бог. Я и так слишком часто ошибался, а тут ошибиться нельзя.
Зоя ласково гладила его по морщинистому лбу, а Гальтон подумал, гипотеза про Бога оказалась такой же идиотской, как гипотеза про вечно живого Ильича.
— Что такое Бог? — нежно сказала княжна. — Всего лишь случайность, которая нарушает наши планы.
По лицу умирающего скользнула улыбка.
— Но это не избавляет нас от ответственности за свои поступки, верно?
Рассердившись, Гальтон прошептал Зое. — Ты тратишь его последние силы на пустую болтовню. И вдруг старик очень просто, без колебаний, сказал.
— А секретик совсем простой, детский. Моя жена пользовалась им в раннем детстве. Он так и назывался — секретик. У ее любимого Мишки в животе. Когда я восстанавливал этот дом, на чердаке нашел сундук с ее старыми игрушками. Принес их сюда. А комнату сделал точь-в-точь, как во времена ее детства. В революцию все ценное разграбили, но... Кому нужны драные зайцы и облезлые медведи?
Ахнув, Курт выбежал из палаты в детскую и вернулся с бархатным мишкой в руках.
«Есть! Есть!» — выкрикнул он, разрывая пальцами шов и доставая бутылочку, в которой плескалась красноватая жидкость.
Бутылочка была совсем маленькая, из толстого полупрозрачного стекла, плотно закрытая завинчивающейся серебряной пробкой в виде головы египетского бога Анубиса.
— Уберите, уберите! — жалобно попросил старик. — Я не могу ее отогнать, у меня не свободные руки.
Он с испугом и отвращением смотрел на бабочку, порхавшую над аппаратом.
Обычно они появляются только в июне, но этот май очень теплый, их так много в парке, как будто нарочно, чтобы меня мучить.
— У вас на них аллергия? — спросил Норт, ловя насекомое за белое крылышко с широкой дымчатой полоской. — Бабочка из рода Парнасиус, — рассеянно подумал он и выпустил насекомое в форточку. Как странно, что пациент так легко отдал эликсир людям, про которых ничего не знает. Вдруг это какая-то хитрость? О том же подумал и биохимик.
— Он нам не наврал? Поговорите с ним еще.
Но княжна печально сказала, — не получится. Он потерял сознание и больше не очнется. До утра ему не дотянуть.
— Жаль, — обронил Айзенкопф, с сомнением разглядывая бутылочку.
— Значит, у него уже ничего не выяснишь. Нужно уходить. Уберемся поскорее из этой полоумной страны. Мне необходимо попасть в лабораторию. Я не смогу ни спать, ни есть, пока не сделаю анализ этого состава.
— Но как быть с ним? — Норт смотрел на прерывисто дышащего старика. — Мы не можем его так оставить?
Биохимик кивнул, взбалтывая жидкость.
— Конечно, не можем. Нужно отсоединить его от аппаратов. — Не пенится.
— Я не позволю его убить! — воскликнул Гальтон.
Немец удивился.
— Но есть риск, что он дотянет до утра и снова попадет в руки большевиков. Вдруг они его вернут к жизни, хотя бы ненадолго. Он может обо всем проболтаться. Зачем рисковать?
Если есть хоть крошечная вероятность, что он выживет, бросать его нельзя. Судя по показаниям приборов, надежды нет, но час назад он уже умирал, а потом воскрес. Дезактиватор еще не полностью нейтрализовал действие клеточного регенератора. Мы должны вывести его отсюда. Во всяком случае, попытаться это сделать. Не забывайте, за воротами поселка ждет автомобиль.
Почесав подбородок, что было совершенно атавистическим жестом, ибо чесаться подбородок никак не мог, Айзенкопф подумал и сказал...
Вы забыли, он не выносит бензина. Вывести его на автомобиле нельзя. Снова будет аллергический шок. Мы все равно его угробим, лишь потеряем время.
Он был прав.
Но оставлять старика чекистом, тем более насильственно обрывать его жизнь, Гальтон ни за что бы не согласился. Не может быть, чтобы не нашлось какое-то решение. Оно всегда есть. Нужно только как следует подумать.
Я знаю. «Нужно на автомобиле доехать до деревни, которую мы видели на краю поля. Наш знакомый, мистер...» Двойная фамилия бывшего помещика вылетела из головы, и доктор нетерпеливо махнул рукой. «Который теперь служит конюхом в колхозе. Говорил, что в конюшне хорошие кони, а у председателя отличная дореволюционная бричка. Я пригоню ее сюда. Пароль известен. Охрана меня не остановит. До рассвета еще есть время». Зоя не принимала участия в споре. Она была занята только умирающим. То регулировала работу аппаратуры, то перебирала разложенные на столе хирургические инструменты и медикаменты. Потом стала заправлять шприцы. Тем неожиданней была ее поддержка. «Гальтон прав. Мы обязаны попытаться. Отправляйся за повозкой. Я сделаю серию укрепляющих уколов. Соберу в дорогу комплект кардиостимуляторов, аллергоблокаторов и всего, что может понадобиться. Здесь у них превосходный набор на все случаи». «Скорее всего, старик скончается в дороге, но, по крайней мере, мы не будем корить себя, что не сделали все возможное. Поспеши!»
Оказавшись в меньшинстве, Айзенкопф не стал упорствовать. Больше всего его интересовал эликсир.
«Черт побери!» — он стукнул себя по лбу. «Зачем ждать, пока я попаду в свою лабораторию? У этого чудака превосходно оборудованный кабинет со всеми необходимыми приборами и реактивами. Я сделаю анализ прямо сейчас. Сколько времени вам понадобится, Норт? Я успею?»
Гальтон прикинул. Добраться до гаража 10 минут. Доехать до деревни еще столько же. Отыскать конюшню, разбудить конюха, запрячь повозку. Полагаю, что вернусь через 80-90 минут.
Но тогда мне лучше поторопиться.
Айзенкопф выбежал из палаты, прижимая к груди драгоценную бутылочку, в которой плескалась жидкость цвета крови. Еще быстрее, не рысцой, а размашистым, стайерским бегом мчался через парк доктор Норт.
По центральной аллее, мимо клумбы с фонтаном, мимо гротов с загробными названиями, потом через поселок Ленинский путь. У гаража он был через 7,5 минут, то есть с опережением намеченного графика. Разговора с охраной доктор ждал с некоторой нервозностью. Вдруг одного пароля мало. Вдруг спросят, кто он такой, откуда взялся. Да решат на всякий случай перепроверить, позвонят в спецсектор. Но возникла другая проблема, неожиданная. Навстречу бегущему человеку в кожаной куртке от ворот бросился человек в фуражке. «Вы за автомашиной?» «Да, Ильич, живее...» Не дослушав пароль, военный виновато развел руками. «Выкатили, как велено, а сейчас проверили, колесо спущено, меняем. Обождать придется, товарищ». По ту сторону ворот у автомобиля с зажженными фарами возились двое в спецовках. Доктор скрипнул зубами, стал смотреть на часы. Непредвиденная задержка украла 16 минут. Наконец можно было ехать. «Я скоро вернусь! На бричке!» — крикнул Гальтон и дал полный газ.
Он гнал по лесному шоссе на 80, чтобы наверстать упущенное время. На крутом повороте пришлось сбросить скорость. Норт вывернул руль, красиво описал дугу по самой обочине, выровнял машину. Фары скользнули по стволам деревьев, по кустам, и вдруг выхватили из тьмы нечто совершенно невероятное — обнаженную женскую фигуру. Беззащитная, белая, как молоко, она стояла спиной к машине прямо посреди дороги. Гальтон вскрикнул и, что было сил, вжал педаль тормоза. Его бросило лицом и грудью на руль.